Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы в прямом эфире. Телефон прямого эфира, напоминаю, 303-9083. 303-9083. Студия Православного радио Санкт-Петербурга. Ирия Геннадий Емельянов. И, как всегда, мы по субботам с вами говорим на тему о проблемах духовной жизни нашей. Ну, сегодня наша Православная Церковь совершала память великого святого, равноапостольного, великого князя Владимира во святом крещении Василия. И недавно буквально мы отмечали 24-го, это во вторник, тоже церковь отмечала равноапостольную Ольгу, великую княгиню российскую, во святом крещении Елену. Это, в общем-то, бабка святого великого князя Владимира. И, собственно, именно под ее влиянием, в общем, смогла она своего внука воспитать в вере Христовой, что пришел он к вере Христовой, вот сын никак не пришел. Поэтому, вот, говоря о великих святых, мы сами, в принципе, носим те или иные имена, и, в общем-то, тоже призваны по существу своей жизнью к святости стремиться. Другое дело, что нам это приходится очень с большим трудом вообще, как говорится, исполнять то, что положено исполнять. Поэтому, конечно же, проблемы духовной жизни есть, и есть возможность задавать вопросы отцу Геннадию. Так что, пожалуйста, 303-9083. Ну, а слово вам, батюшка, пожалуйста.
Ну, я рад снова встретиться с вами в прямом эфире, дорогие братья и сестры. И сегодня мы с вами, конечно, поговорим о крещении, о той роли, которую сыграл князь Владимир в истории русской церкви, в истории русского государства и вообще в истории славянского этноса. Потому что русскими мы стали только в конце первого тысячелетия, образовалась нация русских людей. Вот, а до того были славяне, которые жили на обширных территориях от севера, от Черного моря, на восток, на запад. Вот, жили спокойно, никому не мешали, трудились. И я вам хочу сказать, что само крещение как таковое, оно князем Владимиром было только завершено. Русь-то в основном была уже крещена. И усилия его бабки Ольги, князей Аскольда и Дира, те тоже были христианами, тоже проповедовали христианство. И более того, христианские поселения находят на Черноморском побережье в районе Херсониса современного, датированы первым веком. То есть церкви стояли уже и тогда. В первом веке были христианские церкви на берегу Черного моря. Ну, почему на берегу Черного моря? Это, ну, понятно. Потому что вглубь страны сообщение было затруднено, да и сама страна еще как таковая не сформировалась. Это были разрозненные славянские племена, объединенные одним языком, одной культурой, но тем не менее, это, так сказать, как бы содружество государств. Государств было много, и каждый князь был государем своей вотчине. И, конечно, это, с одной стороны, говорило о свободолюбивом характере русских людей, которые стремились к какой-то независимости, сохранению внутренних устоев. А с другой стороны, русские люди проявили такое стремление к государственности, которое не проявил ни один другой народ. Это удивительно, но если в истории, так сказать, мы знаем, так сказать, народы селились компактно, вот, знаем о том, что в разные времена эти народы занимали разные территории. Например, Германия, она владела Прибалтикой почти 300 лет. И когда они оттуда ушли, от их влияния ничего не осталось. Потому что они для культуры этих народов не принесли ничего, ибо своей культуры у них не было. А та культура, которая у них сложилось, оно было совершенно чуждое. Они презирали тех людей, с которыми жили рядом. И на этом презрении строились их отношения. Естественно, сказать, тут никаких долгосрочных отношений не могло произойти. То же самое произошло с Польшей, которая, так сказать, в одно время была от одного моря до другого моря. И они не смогли удержать эту территорию. Не потому, что они были слабы, не потому, что они, так сказать, не воинственные, какой-то мирный народ. И воевали они как раз прекрасно. Вот. Но, тем не менее, это было настолько примитивное общество, которое делилось всего на два слоя – шляхта и быдло. А других слоев там просто не было. Был еще выборный король, без всяких прав. Вот. И вот такое общество, конечно, оно не могло существовать. И, конечно, те войны, которые на территории современной Украины, Белоруссии шли с польскими завоевателями, они носили характер освободительный, характер религиозный, потому что эти люди навязывали нам совершенно чуждую культуру, абсолютно несвойственную славянским племенам, жившим на их территориях. Поэтому стояло такое мощное сопротивление. Вот это очень важный фактор, который не позволил полякам здесь удержаться. В конце концов, их выгнали отсюда со всех этих территориями. И в начале XIX века Александр I на Венском конгрессе просто спас Польшу от полного разгрома. Ибо по сентенции такой Венского конгресса государство подлежало ликвидации, если у нее не было законной власти. А вот законной власти как раз у поляков не было. Это было государство без короля, непонятно. Поэтому, сказать, в принципе, его должны были отдать Германии. Вот оно бы так и случилось, если бы не вступился Александр I. Но за это пришлось заплатить нам совсем невыгодной и очень тяжелой ценой, тем, что мы отдали Галицию Австрии. Вот этого делать, конечно, было не нужно. Потому что Галиция – это, так сказать, проистория современной Украины. Не было бы этой Галиции австрийской, не было современной Украины. Вот, конечно, такая вот недальновидность, однобокость решения таких вот исторических проблем. Надо сказать, что Александр I был удивительным государем, был настолько чистый и честный человек, что он никогда никому не врал. И во всех политических делах вел себя так, как не вел ни один европейский государь. Он всегда держал свое слово, всегда стремился всех примирить, как-то удовлетворить, умирить. Он как в едином лице, как Организация Объединенных Наций действовал. Понимаете, вот такой силой мощь обладала Россия в начале XIX века. Но это уже времена поздние. А что касается князя Владимира, он пришел к вере не просто так. Вы знаете, что не сразу в нем, сказать, очи открылись. Конечно, христиан на Руси было уже больше половины населения. Но завершить этот процесс нужно было, сказать, каким-то вот одним таким усилием, сказать, подвести черту, потому что большая часть народа уже определилась со своей верой, и мирно уживались и язычники, вызывались и христиане, и повсюду были церкви православные. Вот и надо сказать, что язычники вообще-то не зверствовали по отношению к христианам на нашей территории. Были отдельные стычки, отдельные столкновения, но это частные случаи. Вот, даже, так сказать, в княжеской дружине, когда служили язычники и христиане, так сказать, в одном бою, в одной рате, так сказать, под одной командой, ну, трения возникали, но так, так сказать, незлобно, ну, подшучивали друг над другом, так сказать, как-то подсмеивались. Но для открытого какого-то противостояния, так сказать, ну, не было прецедентов. Все-таки вот эта национальная общность была выше, чем это какие бы религиозные розни. Это еще говорит о том, что язычество на Руси, оно в принципе потеряло уже к IX веку, к X свои позиции, и, в общем-то, сказать, держалось только, сказать, на традиции, и не более того. И вот роль Владимира как раз состояла в том, чтобы вот эти традиции погасить, чтобы народ обратить к крещению. Но многие представляют себе дело так, что как будто князь Владимир вышел там, сказать, на Крещатик и всем приказал креститься. Ну, дорогие братья и сестры, вообще в русском народе того времени, X века, такое было совершенно невозможно. Никакой князь, никакой правитель никогда не посягал на внутреннее какое-то достояние человека, на его внутреннее устройство. Такого в принципе не было. Да русские люди бы не позволили. Они бы такого князя вышибли с престола тут же. Без всяких полемик, без всяких дебатов. Сказали бы: княже, ты как не перепил ли ты с утра бы? Вот тебе ворота, а вот тебе дорога, иди отсюда. Потому что, в общем-то, в это время княжение носило служилый характер. То есть князь служил тому народу, среди которого он жил. Это даже не включается князя Святополка Каянного, который тоже пытался сделать вид, что он совершил доброе дело, убив своих князей, которые ему мешали. Вот. Но, тем не менее, все это ограничило какой-то, так сказать, произвол личный, а самое главное, русский народ не позволил бы этого, чтобы его кто-то насиловал в этих вопросах, да и не только в этих. Вот, Россия была особое государство того времени. К X веку, я вам напомню, дорогие братья и сестры, Россия не знала тюрем, не знала телесных наказаний. На России не отрубали ни руки, ни головы, сказать, ни пальцы, ни уши, как это было в Византии. А создался совершенно иной уклад. Россия, сказать, русские люди в массе своей приняли Христа всей душой и веру приняли. Не потому, что эта вера как-то, сказать, особенно как-то их тянула. Она выражала их внутреннее естество этническое. Она наиболее ему соответствовала. И вы помните, когда князь Владимир посылал Боярский собор в Константинополь на богослужение, они пришли и сказали князю Владимиру о том, что не знают, где они были, на земле или на небе. Вот, вот надо этот момент осмыслить, потому что, ну, боярин, сказать, это был не просто какой-то начальник, как сейчас. Это был человек, который, сказать, в боях не один десяток голов снес своим мечом. Это люди были военные, часто находили их чуть ли не в военных доспехах, в этом случае были в сапогах, и как, так сказать, такие кряжи русские, так сказать, не могли понять, где они находятся, на земле и на небе. Конечно, они понимали, что они находятся на земле, но им было так хорошо, что вот этой тяжести, так сказать, своей натуры, свое бандирование, свой чин, так сказать, такого, так сказать, они не могли себе представить. Покидало их это, потому что душой возносились на небо. Это характерно не только для князей, которых послал князь Владимир в Константинополь, это было характерно для подавляющего большинства русского народа, который воспитывался в свободе, такой, так сказать, независимости, которые очень ценили друг друга. И я вам напомню, что по уложению Ярослава Мудрого синяя рана наказывалась тяжелее, чем кровавая рана. Вот это очень о многом говорит. Понимаете, ударить человека было таким грехом, который наказывали больше, чем ты ударил бы его ножом. Вот, вот насколько были свободолюбивые люди. А такой статьи, как превышение полномочий при самообороне, такой вообще не было. А русские люди бы просто рассмеялись бы над ним. Ну что, как это так? Меня ударяют, а я буду терпеть. Да такого быть не могло. Вот, и люди были, в общем-то, уравнены из-за убийства, допустим, княжего сына или ратника, один и тот же штраф был, высокий штраф. Сам человек не мог его заплатить, настолько он был высок, платила община. Вот, если хотела сохранить этого человека. Иногда из общины выгоняли, и это было самое тяжкое наказание. То есть, когда человек становился бомжом, его нигде не примут. Если он со своего полиса ушел, то он будет не принят нигде. Вот страшнее этого не было ничего. То есть человека не убивали, его, сказать, там сверх не наказывали, но лишение вот этого общинного строя, место свое, сказать, в общественном устройстве было самым тяжким наказанием, тяжелее смерти. Вот, и оно на Руси активно использовалось. Хотя таких людей было, в общем-то, немного, очень дорожили общинными отношениями. Вот, и поэтому Россия обходилась, сказать, без телесных наказаний, без тюрем. Конечно, пленные были, вот, когда приводили пленных, тех же, сказать, там, турок или татар, вот, то их содержали в так называемых отдельных парубах. То есть это были избы рубленные, где эти люди содержались. Но это было временное содержание, но это не было как наказание этим людям, а просто девать их было некуда, ограничить их свободу нужно было до поры. Вот такие вещи были. А так, чтобы человеку давали срок для отсидки, такого понятия не было. Это европейское чисто наказание, и пришло на Россию значительно позднее. Вот я вам для чего так подробно об этом рассказываю, чтобы вы немножко себе представляли вот ту атмосферу X века, когда, в общем-то, уже созревшее государство, которое имело очень много городов, а города-то в то время, в X веке, вообще-то была редкость. Когда в Париже закладывали собор, допустим, Парижской Богоматери, то собор рассчитывал был на все население Парижа. То есть вмещал 10 тысяч человек. Вот если весь Париж пришел бы в этот собор, то он бы там поместился. Но строили его долго, и, конечно, к концу стройки, так сказать, население увеличилось. Но вот Париж в те времена насчитывал, так сказать, ну, 10 тысяч человек. Понимаете? Это очень мало для такого города, который гремит сегодня на весь мир. А в России такие города были, и даже не один десяток, которое было население больше 10 тысяч человек, даже в то время. И в V веке, и в VI, и в VII, и в VIII. Вот. Население было городское, потому что город служил полисом, вокруг которого объединялось сельское население. Город защищался, посад, строил укрепления, потому что иначе было невозможно выжить, чтобы оградить от набегов не своих соседей, славян, а инородных народов, которые лезли на Руси со всех сторон, начиная с XII века. Вот, поэтому все это сложное государственное устройство, оно было оправдано. И хотя государство еще не сложилось как единое целое, князь Владимир, так сказать, был верховным князем, но он не был государем всей земли. Им стал только Иоанн III. уже когда государство, оно уже получило не только, так сказать, такое, ну, стремление к объединению в людях жило, а когда уже оформились какие-то определенные формы. Вот. Но, тем не менее, влияние было очень широко. И даже вот князь Владимир, так сказать, в 12 веке, князь Александр Невский в 12 веке, он имел огромное влияние, так сказать, не только на население, так сказать, самого Новгорода, но и далекие окраинные земли. И даже земли, которые не входили в состав, не были русскими изначально. Вот, и там его слушали. То есть стремление такое было со всех сторон. И, конечно, оно оформилось значительно позднее. А вот князь Владимир мог, конечно, сказать своим дружинникам и народу киевскому, что кто не хочет креститься, тот мне не друг. Это максимум, что может сделать. Вот. Ну, а решение вопроса оставалось за самими людьми. И, конечно, с палками их никто не гнал креститься на Днепр, как это некоторые хотят представить. Были на Руси, конечно, языческие праздники. Ну, это, так сказать, не столько по существу трогало сердца русских людей, потому что глубины души это было чуждо, а сколько вот дань традиции, потому что без традиции вообще, так сказать, очень тяжело существовать. Традиции могут меняться, могут переплавляться в народе, вот, но изначально они могут быть разными, и вот, и очень глубоко вживается быт народный. Ну, к примеру, покойников сжигали в то время на куче хвороста, вот, по обычаю. Местом захоронения как такового еще не было. Оно пришло позднее, уже с развитием христианства в России, с крещением Руси. И множество было праздников, которые потом стали православными праздниками, языческие. Ну, понятно почему. Потому что смысл праздника перерождался, он становился христианским, а сам праздник оставался. Вот так вот постепенно, совершенно бескровно, без боя, русские люди становились православными. То есть православие к ним прививалось. Вот в этом плане, конечно, княжеская власть делала определенные сдвиги в сознании людей, строились церкви кругом, сказать, и сама культура, она не насаждалась, а прививалась. Я вам скажу более, даже у тех народов, которые русские после 13 уже века пытались колонизировать, не было религиозных столкновений. Ну, не было. Потому что культура, которую принесли русские люди до того времени, она была, так сказать, на порядок выше той культуры, в которой жили туземные племена, даже те же финские племена, угры финские, черемисы и множество их жило на северо-востоке теперешней России. Поэтому происходило это большей частью безболезненно, за исключением, может, ну, каких-то отдельных эпизодов. Вот когда такое было активное сопротивление, но не столько самому крещению как таковому, а какого-то щит для сохранения своих каких-то национальных обычаев. Больше из этого исходило. Против самого православия не выступал никто, даже татары. Ну, помните, когда Иоанн Грозный, так сказать, большой кровью залил Казань, взял ее, то, ну, перерезали всех воинов. Мирное население оставили в покое. Те, кто сопротивлялся, так сказать, убивали на месте. Это было. Но через 50 лет после этого те же самые татары со своими мурзами, так сказать, с войсками своими, с конницей, сели на коней и поехали в Москву защищать белого царя. От кого? От поляков. Ну, если бы русские были такими варварами, как их рисуют, то татары поступили бы совсем наоборот. А там были не только татары, там, так сказать, все представители колонизированных земель, они участвовали в сопротивлении полякам, гнали их оттуда, так сказать, помогали белому царю сохранить свою власть. А почему они это делали? Да потому что русские люди, когда завоевали Казань, они прекратили вообще всякую резню. Это во-первых. Во-вторых, под властью русского царя на татар боялись уже нападать соседи, боялись связываться с могуществом, московским царем, боялись. Это татары тоже быстро оценили, не надо было воевать, проливать кровь, жить в постоянном напряжении. Ну да, потеснили, так сказать, минареты, так сказать, всех отодвинули немножко подальше на задворке, это было. Вот, тех освобождали от рекрутской повинности людей, которые крестились. Ну, все это были все-таки внешние веры. Но как таковые татары никогда не преследовались на своей территории, и сейчас не преследуются. Вот. Это позволило сохранить им быт, свои какие-то национальные черты, многие из них крестились, и сейчас крестятся, а многие остались в своей вере, и сказать, никто их, в принципе, не трогает. Так, нету каких-то кровостолкновений на религиозной почве. Нету, их быть не может. Потому что люди привыкли, русские, ну, это характерная черта русского этноса, жить всегда в мире с соседями. Ну, всегда привыкли. И только те соседи, которые не хотели жить в мире, они разорялись, но, так сказать, не рукой самих русских людей, а промыслом Божьим. Вот, те же самые печенеги. Это было, так сказать, достаточно многочисленное кочевное племя, которое могло бы совершенно спокойно ассимилироваться с христианами. Но этого не произошло. Ну, не захотели они. Их не стало. А те народы, которые захотели, те остались. И осталась их культура, остался их быт, остались национальные обычаи вплоть до сего дня. Вот. Но здесь уже, так сказать, как вам сказать, здесь русские уже ни при чем. Так сказать, веры они никого не заставляли обращаться. Все это всегда на совести самого человека, на жизни его души происходило. Поэтому распространение христианства в пределах русских земель и уже после расширения русского государства, взывание занятия Западной Сибири, движение широкому на восток, ну, стычками оно сопровождалось. Но, в принципе, казаки, которые жили на этих территориях, они особого давления от местного населения не испытывали. Более того, местные жители, они помогали русским в освоении земель, в строительстве городов, и как-то потихонечку сближались с русской культурой, крестились, и все это происходило мирно, без каких-то надрывов, без каких-то там, сказать, кровопролитий. Вот, это особенности русской колонизации Восточной Сибири, Западной Сибири. Поэтому, не встречая нигде такого серьезного религиозного сопротивления, христианство постепенно распространилось на многие территории. Вот. Что касается Средней Азии, то здесь традиции мусульманские довольно глубокие, и русские вообще не ставили целью крестить эти народы. Им было достаточно, чтобы они составляли буферную зону от других мусульман, таких как от Ирана, Афганистана, чтобы была зона, которая позволила бы, ну, как называется сегодня, сферы влияния. То есть совершались удивительные вещи. Когда взяли Арктапе, допустим, в Туркестане, тогда каждому воину, который сопротивлялся русским войскам, царь подарил по коню и выразил благодарность за то, что они, так сказать, верно служили своему миру. Вот для Востока это было совершенно непонятно, потому что такое отношение к покоряемым народам было дивом. И люди шли и служить в царскую армию, так сказать, и очень лояльно относились вообще к православным.
Вы слушаете православное радио Санкт-Петербурга. Мы в эфире на средней волне 362 метра или на частоте 828 килогерц.
Апостоли святые, молите милостивого Бога, да прегрешение оставление подаст душам нашим.
Братья и сестры, я напомню, что вы слушаете прямой эфир в студии православного радио Санкт-Петербурга иерей Геннадий Емельянов. И вот батюшка сделал такой вот исторический экскурс. Я думаю, что не случайно батюшка, напомнив о том, как вот жили русские люди вот общинным таким, да, кругом, и как вот те законы, которые вообще не существовали, как они, в общем-то, незыблемо соблюдались. А вот теперь смотрите, если мы возьмем 20 век, да, 19 век, батюшка, когда вот уже пошли эти революционные процессы, когда особенно совершилось вот переворот, то вот как быстро мы все-таки эти традиции, собственно, растеряли. Практически за один век получается, да, батюшка, да?
Да.
Давайте примем звонок. У нас звонок есть. Говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые ведущие, батюшка Геннадий, с праздником вас.
Спасибо, Господи.
Вы знаете, вот такой вопрос. Вот как сегодня быть нам, русским? Потому что, ну, как бы все делается такое, что буквально душу рвет на части. Потому что, ну, в таком унижении русский народ. Вы знаете, вот то, что произошло с развалом Советского Союза, сама на себе перестала. Мне пришлось уехать из Ташкента именно как раз по поводу, ну, замалчиваемых событий, что там, в принципе, была резня в Коканде, в Самарканде, где русские детские сады вырезали в 91 году. Сюда мы приехали на историческую родину, вы знаете, мы здесь никому не нужны. И вот сейчас я наблюдаю приток мигрантов, ну, из своего, как бы, Казахстана. И я вижу, что они путают Советский Союз с Россией. То есть вот отношение, как вот было там, они перенесли это сюда. Поскольку еще там сейчас, вот представляете, вот русские как живут, национальное образование на своем языке, на русском языке оставлены специальности сантехник, слесарь. Ну, в общем, вот понимаете отношения. И вот сегодня буквально на Невском, зайдя в кафе, обнаружив очередных гастарбайтеров уже за прилавком, а это, знаете, пустили козлов в огород. Ни в коем случае, особенно восточные народы, нельзя давать возможность торговать. Это... Ну, прямой путь, что они, ну, набивают карманы и все такое прочее. И мне впрямую дама за прилавком, ну, такая уже как бы не наша, она сказала, что теперь это она здесь, это ее дом, и она здесь имеет все права. Вот глядя на эту педофильную Европу, значит, своими этими свободами и толерантностью, мы здесь уже никто. В общем, она буквально так сказала, и через 2 года, говорит, вы нам будете здесь мыть полы. Простите.
Понятно.
Ну, понятно, вы сейчас задеваете очень серьезные проблемы, сказать, но я вам хочу сказать, что проблема эта возникла не на пустом месте. Почему у нас сегодня в стране хозяйничают враги наши, враги русского народа, враги русской нашей национальной культуры? Да потому что воевать с русской культурой начали еще 300 лет назад, это не вчера произошло. Первый серьезный разворот в эту сторону было совершено при Петре Первом. Очень серьезное движение. И с тех пор оно не прекращается. В России постоянно смотрят на Запад, какой-то на образец культуры, на какую-то, сказать, высоту экономическую, копируют законы оттуда, отношения между людьми. А все это совершенно чуждо русскому народу, поскольку это не русское. И не потому, что русские лучше, чем другие, а потому, что у каждого народа есть свой определенный менталитет, и он не меняется. Независимо от того, что с этим народом и этносом происходит. Покуда он есть, он будет нести на себе эти черты. Это Богом устроено, это передается генетически. Вот. И поэтому мы живем плохо не потому, что мы такие плохие, а потому что нам не дают возможности развиваться в нашей собственной национальной культуре. Вот это факт. Вот. Кроме того, сказать, культура не только отворачивается от нашей собственной культуры, она просто уничтожается. Почему это делается? Ну, я вам хочу сказать, что это не какие-то изыски против России. Вот. Это произошло уже во всем мире. Сейчас, если мы возьмем Европу, так сказать, какая-то единый конгломерат людей, которые, в принципе, не разделены уже ни границами, ни территорией, так сказать, все общее, все кормятся с одной кормушки, живут под одним законом и мыслят по одним и тем же указкам. Вот то же самое прививается и нам. Это, так сказать, процесс всемирной глобализации, который превращает человека в песок морской. Вот почему у нас сегодня хозяйственные народцы. Вовсе не потому, что русские такие, ну, негодные, неспособные ни к чему. Вот. Это очень многоплановый процесс, который происходит во всех слоях нашего государства, который еще пока существует. Вот. И приводит к такому попытка унизить нашу этность, разрушить наши национальные связи, лишить нас собственной культуры. Вот, конечно, делается это для чего? Чтобы очистить нашу территорию от русского этноса. Вот для чего. Для этого нужны, конечно, инородцы, которые приводят сюда совершенно чуждую нам культуру, чуждый стиль отношений. И, как правило, сюда приезжают далеко не лучшие люди, представители этого народа, сказать, а собираются те отбросы, которые и там не нужны, не находят себе места. Либо люди, которые потеряли там работу и которым вообще негде работать. Такие тоже есть. Вот. Есть люди интеллигентные, которые совершенно уважительно относятся и к русской культуре, и к русским людям, и к русскому народу, такие тоже есть. Вот, не надо смешивать только все в одну кучу. Но делается это для того, чтобы разрушить русский этнос. Вот почему борьба. Конечно, часто люди, они мыслят очень примитивно. Те, которые приезжают к нам, надеются на то, что им позволят здесь хозяйничать без конца. Но я хочу сказать, что ложное все, сказать, когда, если случится такое, что русские будут действительно повержены, разорены, то этих инородцев оттуда вышибут одним ударом. Вот, и земля станет свободной. То есть их используют как рабочий материал, они этого не понимают. Они думают, что обретают здесь какую-то родину, какую-то свою культуру, распространяют. Вот это видно по их названиям, они совершенно не хотят ассимилироваться среди русского населения. Вот, потому что эти названия на русском языке звучат тарабарщиной, и пытаются русских людей к этому приучить. Ну, Я хочу сказать, что процесс этот очень неоднозначный. Он, естественно, стимулируется всеми государственными структурами, которые сохранились на сей день. Вот. И под нажимом, конечно, мировых сил зла, которые стремятся вообще глобализировать, разрушить государство и людей, лишить их и языка единого, и национальной культуры. Но насколько это получится, это, так сказать, все лежит в руке Божией и есть попущение Божие. Почему 19 век стал революционным веком? Вот это тоже интересный такой вопрос русской истории, который хотелось бы немножко задеть. Ведь все-таки до 19 века люди, так сказать, больше надеялись на Бога, чем на свои усилия рук своих. Ну, это видно по всему, и по истории наших войн, которые мы вели. Ну, мы же меньшими силами били гораздо, так сказать, больше концентрированного противника, разбивали его пух и прах, не потому что мы были такие, так сказать, богатыри, которые одним ударом десятерых могли положить, а потому что Бог был за нас, сказать. И складывались обстоятельства так, что русские одерживали одну победу за другой, понимаете? И это было и в 19 веке, было это и в 18-м. Эти бесконечные войны, они, с одной стороны, ослабляли государство, лишали его населения. Это очень важный процесс. Сказать. Всякая война, она приводит к демографическому срыву. Возникает такая, так сказать, яма, которую уже восполнить нечем. Потому что, когда убивают одного человека, мужчину зрелого, то это значит, что через 20-30 лет убивают уже пятерых. Потому что он бы уже родил себе потомство, так сказать, и численность населения бы увеличивалась. Кроме того, вот эти войны постоянные, они экономически ослабляли государство. И несмотря на это... Несмотря на такое огромное сопротивление, такое крайне неблагоприятное географическое положение, русские люди смогли выжить и устоять. И в 17 веке, и в 18, и в 19. Но 19 век характеризуется тем, что вот это, так сказать, западное влияние, жизнь по-западному, разговоры с аристократических кругов на французском языке, а не на русском, такое, так сказать, небрежное, смешливое отношение дворянства к своему собственному народу. Это все процессы, которые закладывались еще Петром и его последователями, Екатериной, при которой произошло освобождение дворянства от воинской повинности. То есть огромный слой населения, влиятельного, образованного, как бы был вышиблен из государственной структуры. Он перестал кому-нибудь быть нужным. И русские мужики это первыми раскусили. Были, так сказать, восстания Болотникова, Степана Разина, которых возмущалось не то, что бари какие-то появились. Наоборот, к барину всегда относились с уважением. Само слово «барин» – это слово уважительное. Оно не носило ни в 18-м, ни в 19-м веке какого-то презрительного характера. Барин, ярый, сказать, то есть благородный. Ваше благородие, обращались, сказать, простые люди, сказать, к барину такому. И все бы стояло на своих местах. Но барин стал бездельником. Он перестал защищать родину. То есть мог защищать, а мог и нет. Как ему захочется. То есть ему были даны такие права. Кроме того, те люди, которые давались барину в кормление... Что значит кормление? Вот те волости, в которых барин владел, помещик, они содержали своего помещика, кормили его, снаряжали, на воинскую службу его отправляли, снаряжали его, вот, и заботились о его потомстве, о его семье. Это все было, так сказать, все, люди это делали добровольно. Да и часто сами уделывали настолько маленькие, что барин впрягался в плуг и пахал вместе с мужиками своими. Ну, заболел кто-то, выручать надо. То есть это были, так сказать, достаточно близкие доверительные отношения в общей массе. И вдруг тут в одночасье барин стал господином, который, так сказать, и превратил тех людей, которые даны ему были в кормление до Петра, в рабов. Причем рабство в России приняло гораздо жуткие формы, чем в Европе. Вот. Но до Петра этого не было. Люди были свободны, земля, на которых они жили, была их. Вот. Ну, а подчинение барину, то есть не подчинение, а оплата налогов, было, так сказать, волей этого человека, поскольку он был защитником, все стояло на своих местах. Понимаете, вот этот перекос вызвал такие очень бурные нестроения среди русского населения, и возникли такие, ну, протестные отношения уже, ну, частично и к царской власти, хотя впрямую об этом никто не говорил, и эти восстания народные, которые были в России при Екатерине, они все-таки, так сказать, идею царской монархии, так сказать, оставляли неколебимой. Неколебимой, это правильно. Вот здесь был протест, сопротивление русского населения и несправедливости. Считали, что несправедливо так, что я должен обрабатывать бездельника. Понимаете, вот это получало такие формы протеста. И, конечно, это не могло не сказаться на религиозной культуре. Не могло не сказаться.
Батюшка, у нас еще есть собеседник. Да. Говорите, мы вас слушаем. Говорите, мы вас слушаем.
Я вот дама сейчас, это матушка, это сестра сейчас высказала, обратилась как бы за помощью, что делать с южанами. Но во всем виноваты мы сами. У нас вот все... Никто, я ни одной не знаю семьи, чтобы была семья верующая, чтобы от детей до старшего поколения. Только семьи служащих церковных. А здесь вот окрестят ребенка и все. И веры нет, и церковь они не укрепляют, а считают себя верующими. И больно смотреть. А вот живут эти приезжие южане, они живут в скотских условиях, но они там соблюдают, молодые, они не пьют, они это самое, живут в скотских условиях, но они исполняют все свои обряды. Вот сейчас, по-моему, у них наступил пост. Так вот, я не слышу вообще разговоров этих дворников на улице. А так они кричали вовсю. Они соблюдают, они знают веру. А наши, вот эти православные, вот все, которые даже мы пользуемся вашими советами, мы не знают ни веры, ни этих, ни законов наших, не поддерживают, ни в храм не ходят. Как же мы, кто укрепит? Патриарх бьется, объясняет прекрасные проповеди. Все как горохом об стенку. Ну что же, и что? Мы сами себя убиваем. И когда мы проснемся...
Вы несколько опередили, сказать, я как раз к этому и подхожу, что причиной этих нестроений как раз послужили нестроения в вере. Начались они еще при Петре, когда здесь появились первые протестантские церкви, католические костелы. Вот, все это, так сказать, посеяло зерна сомнения, соблазна среди русского народа, потому что до этого времени, сказать, это было совершенно немыслимо, чтобы среди однородной массы православного населения вдруг появлялись какие-то вкрапления. Ну, с одной стороны, это им это позволялось при отсутствии прозелитизма, то есть распространения своей веры. Но, как показала практика, это чисто условное ограничение, но не выдержало испытания временем, и все-таки это влияние привлекало все большее состояние. Тем больше, тем более в это время очень сильно влияние католицизма было, конечно, в Прибалтике, Западной Украине, современной, в Белоруссии. Вот, оно оставило и по сей день свои следы кровавые. Поэтому колебания в вере произошли почему? Потому что люди, как бы сказать, потихонечку стали увлекаться благосостоянием. То есть какими-то земными своими привязанностями, дорожились сегодняшним днем. Ну, нельзя сказать, что этого раньше не было. Было. Но все это происходило в рамках своей собственной национальной культуры и не приносило духовного вреда людям. Сказать, были у нас богатые купцы, были богатые бояре, были царедворцы, которые отдавали свое состояние на странноприимные дела, устраивали свою жизнь так, что и святыми становились. дабы взять того же Ртищева. Вот, поэтому вот этот антагонизм такой, который возник в обществе, он перенесся и на религиозные отношения. То есть возникало определенное напряжение. И многие видели, что вот как живут немцы, как живут инославные, сказать, и вроде они, сказать, они и грамоту знают, и вроде много чего понимают, и чего умеют, чего мы не умеем. Вот, понимаете, и происходило такой соблазн. Все это переносило, конечно, религиозные отношения. Все это как бы сдвинуло Россию с этих православных рельсов. Вот, эти реформы, которые произошли в устройстве национальном нашего государства. И возникли определенные сложности. То есть это повлияло и на церковь. С реформ Петра I, образование Священного Синода, порки подвижились практически все архиереи. Некоторых ссылали, некоторые просто пороли и издевались над священством, как хотели. Почему-то все быстро об этом забыли. И все это было с благословения того самого синода, который Петр создал при своем правительстве. То есть шло уничижение веры, вообще уничижение культуры своей, национальных обычаев, отношений к священству. Все это, конечно, дало кровавый след на всей последующей русской истории. Вот здесь я считаю, что зародились такие первые очаги такого, нездорового отношения к вере и к церкви. То есть люди как-то отходили от истоков и постепенно поглубляли все больше и большую тьму.
У нас еще есть батюшка собеседник.
Говорите, мы вас слушаем.
Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Алло.
Да-да, мы слушаем.
Да? Надежда только на вас. Жду от вас правильного ответа. Скажите, пожалуйста, человек бросился под поезд из-за неудачной любви. Можно подавать его на проскомизию?
Вы знаете, что мы
вообще... Потому что на радио, я слышала от одного священника, что можно.
Вы знаете, Богу дороги все люди. И мусульмане, и православные, и неверующие. Всякий человек, рождающийся в мир, есть дитя Божие. Ну, бывает, случается так обстоятельства, когда человек совершает тяжкие грехи. Почему церковь... Мы уже как-то обращались к этому вопросу, так сказать, на... Вы справедливо против этого возражали, что нельзя молиться за самоубийц. Понимаете, но для Бога это все равно, сказать, самоубийца, это ли совершил какой-то иной другой грех. Для него это чадо Божие. И все то, что человек доброго соделал в своей жизни, всегда Богом будет замечено, всегда вознаграждено. Бог никого не хочет наказывать. Поэтому дело тут в другом, что мы, когда горячо молимся за таких людей, когда это наши родные и близкие, то мы протягиваем им руку помощи с земли прямо на небо. Если это делает священник, он не совершает никакого греха, абсолютно. Потому что церковь запрещает поминовение самоубийств только по одной причине, поскольку наше священство, оно, часто сказать, духовно слабо. И искушения, которые возникают вслед за этим, бывают им не по силам. И это решение было принято неспроста. Вот. И, кстати, совсем не так уж давно. Вот. А в принципе, конечно, эти люди страждут, если они совершили такой тяжелый проступок. Вы знаете, что в аду ведь тоже жизнь идет. Душа взрослеет, она обогащается каким-то опытом своим, проходит какая-то жизнь, но она приходит в такой тьме и тесноте, в которой она не может развиться, она не имеет творческого начала, как в Духе Святом. И поэтому наша молитва с таких людей, она особенно ценна для этих людей. Ну, не всякий человек откликнется на такую молитву с земли, это понятно. Если кто захочет остаться в аду, он все равно там останется. Но это будет уже опять-таки его воля. А наше дело, конечно, просить Бога и посильно молиться, подавать руку помощи прямо с земли на небо для того, чтобы помочь и этим людям, и этим. Потому что нет такого греха, которого не хотел бы простить нам Бог. Нет, не существует. Эти всякие ограничения, они чисто человеческого характера, не духовного. Вот. А по-духовному, конечно, каждый человек, рождающий на земле, он есть чадо Божие, и поскольку создан по образу и подобию Божию. И мы... Ведь почему мусульмане так вот себя ведут? Вернемся немножко обратно к этому разговору. Потому что они находятся в совершенно чуждых им условиях. Вот совершенно очевидно, что... Ну, мусульмане, допустим, по отношению к нашим женщинам, вели бы себя совсем иначе, так всего на родине, если бы у нас были бы такие же нравы. Но мы люди, так сказать, более высокой культуры духовной, все-таки в принципе. И если там ты посягнул на женщину, вот, то на следующий день твоя голова будет в арыке. И их это удерживает. В рамках их национальной культуры это совершенно справедливо и удерживает их от совершения зла. А в русском обществе? Здесь совершенно другие законы действуют. Мы думаем, что все люди так нравственны, так духовны, что все можно определить одинаковые мерки. Это далеко не так, дорогие братья и сестры. Проявление такой милосердия, лояльности к людям другой культуры, как правило, вызывает агрессию. Значит, человек слабый, он не может дать сдачи, значит, это вот добить. То есть, ведь уровень сознания людей, он очень разный. Если у нас все-таки в основном характер культуры христианский остался, мировоззрение христианское осталось, какие-то отношения между собой христианские, для них это диво. Им это непонятно, как можно простить убийцу. Понимаете, они всегда будут, так сказать, настроены агрессивно тем, кто относится к ним милостиво. Ну, за исключением, может, отдельных случаев. Поэтому такая толерантность может быть только среди людей определенной культуры. Или можно в другую культуру перейти, но если культура более высокая, такая, как христианство, это вершина человеческой культуры, то тогда происходит обогащение духовное. А если мы с вами переходим в другую веру, в другую культуру, мы, конечно, перейти можем, но нам это ничего не дает, кроме беды. Мы свое теряем, а для них будем всегда чужаками. Понимаете, поэтому, я думаю, сказать, вот эти вот проблемы, они, конечно, чисто религиозного характера, и далее они будут еще более углубляться и назревать до тех пор, пока русский человек не поймет, что мы с вами представляем единую культуру, единое сообщество людей, единый этнос, у которого своя судьба, своя дорога, и, сказать, ни с кем нам мешаться не надо. Мы должны искать свои пути в жизни.
Аминь.
А вот душе еще возможно, и колоколенки свеча пронзает небо, и вот пора уже начать уборку хлеба. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо, матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Однажды на свету увидишь ты сияние, познаешь красоту и слезы покаяния, а Богом данный крест, когда несут, не плачут. Уж коли что дано, так то по силам значит. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо, матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья. Изгибы куполов, еще кресты погостов, да звон колоколов, и все до боли просто. Так что ж тут понимать, так в чем тут разбираться, или Христова рать забыла слово братство. Матушка Русь, ты любовь и отрада, матушка Русь, нам другую не надо, матушка Русь, есть на все воля Божья, а я не боюсь твоего бездорожья.